В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие друзья! В сегодняшней программе я хочу познакомить вас с новым сотрудником нашего объединения. Несколько месяцев назад у нас открылось семейное служение, и братом, который будет возглавлять это служение, является Игорь Жуков. Это брат, член церкви в Оранж-Каунти, и вот сегодня я буду с ним вести беседу по программе Zoom. Добрый день, брат Игорь.
Добрый день, приветствую вас, Ольга. Очень рад слышать.
Взаимно. Брат Игорь, я думаю, что многим из наших слушателей будет интересно узнать, что же за человек был поставлен во главе этого нового служения и почему именно он. Пожалуйста, расскажите немножко о себе. Кто вы, что вы, откуда, почему вы занялись этим служением? Пожалуйста.
Родился в городе Харькове в 77 году. Покаялся и принял крещение там же уже в 93-м в Центральной Харьковской церкви на Ярославской, если кто-то знает. После этого занимался различными видами служения и был молодежным руководителем. Потом учился в Донецком христианском университете. После этого занимался организацией новых церквей, миссией. Был постоянно вовлечен в какие-то разные виды служения. В 2016 году я приехал сюда для учебы в Итан Калыч по специальности системное семейное консультирование, так по-русски, наверное, перевести. И вот в 2018 году я закончил образование, и Вениамин Горелов, пастор, меня пригласил для служения как семейного пастора в их церковь здесь, в Оранж-Каунти. Ну, идея такая моего служения здесь не только развивать семейное служение в самой церкви, но также и использовать возможности семейного консультирования, семейного служения для достижения неверующих людей, которые не знают Бога, для того, чтобы они узнавали церковь, узнавали Бога и приходили в церковь, принимали крещение, каялись. Это бы так вкратце, если можно сказать.
А почему именно семейное служение? Почему вы его именно выбрали? Вы сами вообще женаты? Есть у вас семья?
Да, да, у меня есть жена и четверо детей. Старшему сыну моему 10 лет, младшему 3 года. Так они каждые 2 года почти появлялись на свет, благословение для нас. Ну, я бы не сказал, что я выбрал семейное служение. Знаете, я вообще не сторонник препарировать виды служения внутри церкви. На мой взгляд, все служения, они как-то взаимодействуют между собой, как-то взаимосвязаны на каком-то этапе, да, допустим. Ну, как можно отделить вопрос воспитания подрастающего поколения от детского служения и сказать, что это прерогатива. Это что, это детское служение или это семейное служение? Скажите. То есть мы же не можем выделить это, да. То есть я просто понимаю, что это один из таких участков в церкви и в современном братстве, мне кажется, который... Так сложилось в силу обстоятельств, думаю, был недосмотрен, наверное, больше, чем другие. Например, мы больше уделяли внимание миссии, уделяем. У нас все неплохо, хорошо с детским служением, ну и с другими видами служения, да. А вот семейное, оно как-то само по себе, да, вот кажется. И, к сожалению, вот, статистика, она такая, знаете, наука жесткая, это просто цифры. Вот, здесь эмоций нет, и цифры говорят не очень утешительно в отношении именно христианских семей, проблем в христианских семьях, проблем с воспитанием детей в христианских семьях. Поэтому, мне кажется, это один из таких фронтов, на которых нам нужно усилить свою армию, чем, собственно, мы и занялись понемножку.
Совершенно с вами согласна. Меня выросшую в традиционном баптистском контексте бывшего Советского Союза, меня просто ужасает сейчас количество разводов в христианских семьях, в церквах наших. Мне кажется, уже процент разводов достигает того уровня, который есть в мире. И, к сожалению, это реальность, как вы правильно сказали, статистика. Очень хорошо, что есть люди, которые начинают заниматься этой проблемой. Но проблема весьма и весьма сложная. Я думаю, что каждый из нас, христиан, наблюдающий за жизнью наших церквей, понимает это.
Немного о статистике, чтобы было понятно. Если мы говорим о Северной Америке, средний процент разводов – это 50%. Половина людей разводится. если говорить о евангельских христианах разных деноминаций, то средний показатель – это процентов 35 разводов среди семей. Ну, скажем так, это намного меньше, на 15%, да, меньше, чем общая статистика, но тем не менее это ужасность. Фактически каждая третья семья разводится в евангельской среде. Мы можем, конечно, говорить, что евангельские верующие разные бывают, я с этим не хочу спорить, но сам факт, что люди, которые признают Слово Божие для себя авторитетом, люди, которые называют себя возрожденными христианами, в этой среде каждый третий брак – это развод. То есть, о чем это нам говорит? Это кричит о том, что люди не умеют строить отношения, взаимоотношения. И вы очень хороший вопрос такой, знаете, говоря о себе, подняли, что вот вы выросли в христианской среде. Это огромный плюс, на мой взгляд. Я бы мечтал вырасти в христианской семье, наверное, но я вырос в очень нехристианской семье. У меня нет, знаете, такого образца, как вот воспитывать своих детей. Но, к сожалению, даже те, кто вырос в христианских семьях, на сегодняшний день, дети, которые росли тогда, да, допустим, даже 15-20 лет назад, и которые стали сегодня родителями, мы можем видеть, что они сталкиваются с такими вызовами, с которыми их родителям не приходилось сталкиваться в принципе. Особенно из-за развития технологий, из-за глобализации. Все современные вызовы, которые сейчас стоят перед современными родителями, они не стояли перед родителями даже 30 лет назад, я могу сказать. Использование интернета, различных гаджетов и так далее, это вообще не было в принципе. Я помню свое детство, когда мы звонили из телефонного аппарата по 2 копейки. Это весь наш телефон был, вся телефонная связь. Сегодня некоторым деткам дают с полугода уже смартфон в руки, чтобы просто ребенок не плакал там, да, его отвлекают. И это продолжается до 5-6 лет. Это абсолютно уничтожает, скажем так, развитие ребенка, здоровое развитие ребенка. Сейчас появилось даже, может, вы слышали понятие такое, приобретенный аутизм. Сама по себе болезнь аутизм – это врожденная, и она на данный момент, ну, скажем так, полностью не вылечивается, да, но вот этот термин «приобретенный аутизм» используется для деток, которые все симптомы показывают аутистов, но в принципе они здоровы. А проблема в том, что родители настолько много дают им использоваться, допустим, смартфонами, всякими разными девайсами, гаджетами, что ребенок, из-за того, что постоянно смотрит видео, его мозг не получает достаточно подпитки нормальной, здоровой, для того, чтобы мозг мог развиваться. Это приводит к тому, что у него появляются у ребенка все симптомы аутиста. И это лечится только одним. Его изолируют от этих всех инструментов, от всех этих электронных приспособлений. И, в принципе, ребенка можно спасти. Но нужно спасать, в том-то и проблема. А так как родители сейчас погружены в работу, большинство людей в тревожности, большинство людей уставшие, да, то когда, даже если они отдают ребенка в садик, что тоже не лучший выбор, да, для воспитания ребенка. И ребенок приезжает из садика, у родителей такой уровень напряженности, что их раздражает, что ребенок что-то просит или, допустим, просто громко разговаривает. И самый простой способ – это таблетка, знаете, от громкости, выключить ребенка, включив ему смартфон. И это приводит к проблемам. Буквально через несколько лет это все возвращается. Сейчас уже, допустим, у нас есть семьи, например, я работаю с семьями кризисными, да, вот отец приходит ко мне, очень хороший христианин, посвященный человек, его сын, 15 лет ребенку, сейчас уже 17, он ничего не хочет, он сидит в компьютерной игре и в интернете, и ничего не хочет, он вышел на хоумскул, как бы, ему не интересно ничего в жизни, у него нет никаких перспектив в голове, у него нет никакого понимания, как выстроить свою жизнь, ему нравится вот этот день, ему нравится сидеть в интернете, и он не хочет общаться с отцом своим, с мамой своей. То есть он полностью погружен в виртуальный мир. Мы знаем уже из исследований, из науки, что это происходит из-за того, что у отца потеряна была связь с ребенком еще в 8 лет. И с ребенком не выстроены близкие, теплые привязанности, близкие, теплые отношения до 8 лет с мальчиком, да, то, скорее всего, такая проблема будет к 15-16 годам, очень явно видна уже в подростке. Вот. И здесь, конечно же, единственное средство – это начать общаться с ребенком, опять взаимодействовать с ним, пытаться найти какой-то общий язык, то есть, скажем так, заниматься отношениями. Вот этот ключевой момент, что отношения сами по себе не могут развиваться. Они, как правило, если мы их спускаем на самотек, они становятся только хуже. взаимоотношения нужно культивировать, соответственно, ежедневно, каждый день, и тогда они будут расти. А кризис в наших семьях сейчас в большинстве случаев это причина именно того, что люди просто перестали заниматься взаимоотношениями в силу разных. Причины разные, итог один. Взаимоотношениями не занимаются и думают, ну как-то будет, у нас же как-то было, у наших родителей как-то было, и у нас как-то будет. И в конце концов приходят к кризису.
Но сказать людям просто, что у вас проблема в коммуникации, в общении, потеряна связь между детьми и родителями, ну, я думаю, этого недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Если отец не общался с ребенком с малечку, в одночасье он тоже не сможет научиться конечно, это делать.
Конечно.
Чем ну, бы в таком
случае? Как и любая привычка. Как и любая привычка, это привычка взаимоотношений. То есть выработанный образец взаимоотношений. И, конечно же, допустим, что в такой ситуации необходимо делать, если в конкретном случае брать, то, во-первых, осознать, что это конкретный негативный образец взаимоотношений, а второе, начать менять этот образец на другой. И это, естественно, дело не одного дня, но вы понимаете, да, если вы в лес в дремучий заходите в течение 10 лет в одну сторону идете, то чтобы выйти из него, недели, скорее всего, вам будет мало. Вот, вам нужно, ну, может быть, не 10 лет, но больше времени, чем неделя. Чем дольше ты заходишь в проблему, тем, естественно, дольше из нее нужно, как правило, выходить, к сожалению.
Каким вы видите свое служение в объединении? Вы пришли, в принципе, приехали сюда только 4 года назад. Я не думаю, что вы очень хорошо уже освоили культуру американскую и даже субкультуру наших славянских церквей. Как вы планируете развивать свое служение в объединении?
Во-первых, хотел бы сказать, что субкультура кризисных славянских семей не сильно отличается от субкультуры любых других кризисных семей, не славянских в том числе. Продолжая тем, что я же не из вакуума прилетел сюда, не с планеты Криптон, а все-таки я приехал из Украины, где все-таки мой менталитет похож как-то, да. Следующее, я все-таки живу в этих же условиях уже, вы сказали, 4-й год. Я примерно все-таки понимаю уже какие-то вещи, нюансы, которые, может быть, не было видно с той стороны. Если касаться именно стороны консультирования, да, семейного, то есть я не претендую же на абсолютного, знаете, идеально знающего все решения всех проблем семейных человека. Нет, я понимаю свою роль как просто скромную роль человека, который может выступить в некоторых очень сложных ситуациях, как такой конфиденциальный посредник, которому можно довериться и который, будучи эмоционально не вовлечен в горячую стадию конфликта, со стороны может попробовать подсказать паре какие-то выходы из той ситуации, в которую они погрузились. Плюс нужно понимать, у меня какой-то есть опыт и пасторского служения, и консультации тех же американцев здесь. Но опять же, я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что вот тут пригласили какого-то супер идеального мена, который знает все ответы на все вопросы в семейных проблемах. Нет, абсолютно. Я такой же человек, также я расту в своей семье, также я со своей женой решаю какие-то конфликтные ситуации, они у нас есть тоже. Ну, то есть я обычный нормальный человек, который видит, что может быть не потому, что я умнее других, да, просто может быть потому, что изучал какой-то вопрос немножко под другим углом. Вот этот взгляд под другим углом может помочь каким-то семьям выйти из кризиса. Ну, в принципе, у нас уже есть позитивный опыт вывода из кризиса семей. Не всех, сразу скажу, потому что, к сожалению, в славянском контексте такая, знаете, культура, особенно мужчины говорят, да зачем оно нам, все, мы и так все знаем. И вот это мы и так все знаем, мы и так все знаем. Потом уже, когда до развода дело доходит, они идут к консультанту, потому что все пропало. А уже поздно что-то делать. Когда уже люди, что-то адвоката себе разводного, что-то поменять очень сложно в этих отношениях.
К сожалению, нам придется прервать нашу беседу в связи с тем, что время нашей программы подошло к концу. Слушайте продолжение в ближайший четверг на этой же волне и в то же самое время. Программу подготовила и вела Ольга Аветисова. Если у вас возникли какие вопросы ко мне, позвоните по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.